Дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня вы услышите продолжение беседы с протоиереем Сергием Рыбчаком, настоятелем Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Мы говорим на тему «Добродетельность и доброта, скромность и смирение». Удивительно, что иногда же и люди, совершенно не считающиеся христианами, неверующие, могут совершать и самопожертвования, и какие-то очень добрые поступки. И при этом, когда их там спрашивают, они говорят, а как можно иначе? А я не представляю, как можно там пройти мимо, не спасти там или не протянуть руку, даже рискуя своей жизнью. Сколько таких примеров можно привести? Наверное, там, если где-то глубоко копаться, человек на самом-то деле... потенциально, что называется, верующий человек, и в душе у него Бог есть. И он понимает, где добро, где зло, где правда, где неправда. Интуитивно пока понимает, не пришел еще, что называется. А с другой стороны, там можно увидеть людей, которые вроде бы и в храм ходят, и исповедуются, причащаются, а с другой стороны ведут себя хуже любого язычника. И часто вот такое противоречие, диссонанс такой, он людей очень смущает, им начинает казаться, что вообще какой смысл? Если тут есть, и в церкви есть злые люди, и вне церкви есть добрые люди, и какой же тогда смысл вот быть в церкви, если это не делает человека автоматически, что называется, не делает человека добрее? Вот как там, вот соседка наша вот стала ходить в церковь, и вот она на всех, значит, продолжает. Характер не поменялся, такая же злая, такая же придирчивая. Ну, или там в семье люди видят, человек пошел в церковь, и не только не изменился, а с ним еще тяжелее стало жить, потому что он осуждает, придирается, воспитывает там, тиранит, что называется, своих ближних. И сразу люди говорят, ну вот, вот зачем? Вот не был в церкви, и как все было хорошо с ним, а как пошел, так и испортился.
Жизнь – это очень сложная штука, и я могу однозначно сказать, что человек может быть добрым по своему, как говорится, вот, рождению и, там, может быть, юности, и совершенно превратиться в монстра уже в зрелом возрасте, и наоборот, принести свое покаяние, как говорится, уже на смертном одре. Вот я говорю, у меня были разные примеры. Может человек быть добрым, стать злым. Может быть злым и стать добрым. Понимаете, в каждом отдельном случае это всегда, ну, скажем, какие-то определенные, ну, какие-то вот моменты искусительные, которые человек не преодолевает. Почему вера нужна разумная? Почему действительно человек должен приобщаться к знаниям веры? Потому что он действительно для себя получает, ну, хотите, не хотите, но какой-то определенный критерий своего поведения. Иногда хочется того, что чего нельзя. И ты понимаешь, да, если ты уже даже и идешь на какой-то грех или на какое-то преступление, ты знаешь, что ты идешь на преступление. Ты этому радоваться не будешь и не должен, и не сможешь радоваться этому, пока не принесешь свое покаяние. Понимаете, вот это дает возможность созревания самого главного, вот этого дара рассуждения. Оно не бывает сразу. И поэтому, да, человек не может поменяться. Вот он пришел, свечку поставил, помолился или там неделю почитал молитвы, и он не может измениться. Он не может измениться. Для этого нужен многолетний труд. Если человек представляет себе очень просто это все, значит, он заблуждается, очень глубоко заблуждается. И поэтому говорить о том, что есть люди, которые не ходят в церковь, и они добрые. Ну да, я очень много таких встречал. Но их доброта, еще раз говорю, она может быть совершенно лукавой, доброта. То есть, вот недавно я совершенно разговаривал с человеком, который совершенно неверующий. Он говорит, я стараюсь никому зла не делать, потому что точно знаю, что мне может вернется это. И вот он прям рассказывал, говорит, вот... машину там у меня покорябали, так я хотел вот еще тоже кому-то сделать, но думаю, нет, не буду, иначе мне еще хуже сделают. Или наоборот, другой пример, там человек говорит, вот я бы мог сделать, но мне ведь это вернется.
на то, что какие-то примитивные все-таки религиозные представления.
Это так называемые суеверия. В том числе, скажем, у нас очень много сейчас эзотеризма в нашей интеллигентной среде, которая распространяет именно. И здесь вопрос не в том, что человек добродетельный или добрый. Просто он боится, что, если я украду у кого-то лично, то тогда и у меня украдут, я еще больше заплачу. Я много таких слышал.
А разве у верующих людей такой мотивации не может быть? Вот я сделаю зло, Бог меня накажет, а вот я сделаю добро, Бог меня вознаградит, мне это вернется.
Конечно. Человек верующий проходит несколько ступеней своего духовного возрастания. Сначала на первой ступени действительно будет страх. Я не буду делать зла только лишь потому, что меня Бог накажет. И из-за этого страха человек не делает. Но в конце концов он, может быть, потом дорастает и до такого состояния, когда уже говорит: «Господи, ведь я уже много добра делаю, давай ты мне как-нибудь». Начинается договор с Богом. И вот совершенное состояние христианского понимания и духа, когда человек и Бога не боится из-за того, что он накажет, и с Богом не договаривается, а просто Бога любит, как сын любит отца, как сын действительно боится, просто-напросто навредить, авторитету отца, навредить там не потому, что я там боюсь гнева там отцовского, а потому что я по любви своей не хочу причинять ему, зла или, по крайней мере, выводить его из себя. Точно такие же отношения человека с Богом, сыновние отношения, благоговейные, уважительные отношения. Вот истинное состояние христианского духа. Но до этого-то дорасти нужно. Нужно еще пройти, и действительно, так же, как человек растет от младенца, юности, в конце концов, до зрелого возраста, он же проходит все эти стадии страха, договора, а потом и, в конце концов, уважения и любви к своим родителям. Если таковые сами проявляют любовь и уважение к своим детям.
А вот неверующие люди часто верующих или упрекают, или просто им ставят на вид, что вот смотрите, если неверующий человек делает что-то доброе для ближних, если он милосердие какое-то проявляет и так далее, он делает это совершенно бескорыстно. А вот верующий человек, когда делает, понятно, почему он это делает, потому что ему же обещано там награда на небесах. Вот человек ради награды и старается. Так не выше ли то добро, которые делают люди неверующие, потому что они это делают просто по зову сердца, а не потому, что им там какие-то пироги и пышки будут потом.
Не верю в безгрешных, ибо сам грешен. Поэтому я еще раз говорю, это чисто абстрактный вопрос. И поэтому, может быть, есть и люди неверующие, которые делают бескорыстные добрые дела. Я, встречал одну бабульку такую у нас, которая в церковь не ходила, но когда приспичило ей, там что-то случилось, она пришла, говорит: у меня муж был чекистом. Она любила повторять, очень любила повторять, что у нее муж был чекистом. Вот. А сама в церковь не ходила, жила недалеко от церкви. Вот. Но всегда повторяла: я всегда людям делала только добро. Только добро. Вот, например, и начинала перечислять свои добрые дела. Вот. Я бы могла и то сделать, и то, но я не сделала. А вот этому я помогла, а этому даже ведро картошки дала, а этому...
Ведет учет.
Да, и вот я могу привести такой же пример со стороны верующего человека, который точно так же говорит: надо же, я вот этот пост так выдержал, вот даже вот этого не ел, и даже вот так я постился, и даже вот так молился, похвалите меня все за то, что я вот выдержал такой пост, или наоборот. Знаете, вот сходил, там такие обездоленные люди, и вот я им помогла, а вы бы не могли им тоже помочь? Вот я уже столько-то вот пожертвовала, вот столько-то уже принесла. Это у меня тоже недавно такой разговор был. Приехала женщина совершенно с другого прихода, говорит: знаете, я в газетке прочитала, Тут семья попала в беду, там все остальное, вы бы не могли ей помочь? Я говорю: а вы как-нибудь помогли ей, раз вы такую инициативу проявили? Я говорю: за чужой счет всегда все хотят быть добрыми. Я говорю, да мы поможем, если действительно, ну, будем знать вот, вот где и как. Она приехала договариваться, чтобы их покрестить. Я говорю, ну, сначала должно быть желание от них самих, хотят ли они покреститься.
Без меня меня женили.
Да, я говорю, а так получается, вы тут вот проявляете прям, ну, такое милосердие, добро, только за чужой счет. И вот такое бывает. И поэтому здесь вот говорить абстрактно очень сложно. Я могу десяток примеров и таких привести, и таких привести. И поэтому говорю, не верь в безгрешных, потому что хоть верующий, хоть неверующий человек, он действительно будет руководствоваться в первую очередь сначала своими страстями, своими дурными привычками. А уже потом верующий человек все-таки будет искать возможность преодолевать свои страсти и свои дурные привычки с Божьей помощью. А вот неверующий этого не будет делать. Он будет гордиться и перечислять массу своих добрых дел и не будет замечать массу тех дел недобрых, которые просто даже не захочет помнить, но будут помнить другие. Это очень часто так бывает и в нашей жизни, когда мы... Я вот особенно с пожилыми людьми встречаешься, вот которые всю жизнь свою прожили и уже на смертном одре. Ну ладно, давайте там папа притащите мне, так и быть, я, пусть поговорит со мной. И вот начинается с того, что я никому ничего плохого никогда не делала. Я вот все делала. И человек всегда помнит, естественно, только то, что она сделала. Но она уже об этом 100 раз похвалилась перед всеми. А вот если начинать говорить с ближними, что плохого она делала, там будет целый вагон и маленькая тележка, но она этого не видит.
А зачем ближним задавать такой вопрос, что плохого она делала?
Нет, а я как
или
бы...
Или это они сами?
Я всегда разговариваю с людьми. Вот понятно, что иногда приходит человек и говорит, и ходатайствует. Вот у меня, вот там, например, папа болеет. Сделайте чего-нибудь... Но он в Бога не верит, и в храм не ходил, но он был всегда такой добрый-добрый. Ну и, естественно, вот это мне всегда мне интересно, не, вот, не потому, что у нас сегодня передача, а мне всегда такая тема интересна. И я всегда начинаю задавать, ну, а где он работал, а чем он занимался, а что он делал и так далее. И вот из таких разговоров всегда вот с ближними выясняется картина, как человек жил. Ну да, он немножко пил. А когда пил, то и погонял кого-нибудь. Но вообще-то он человек добрый. Он отходил, и потом у всех прощения попросит. Ну и все примирялись с ним. Или там, например, ну с завода он никогда ничего особо не воровал. Так, понемножку, ну подумаешь там. И вот так во всем. Посмотришь, ну действительно. Вроде бы человек добрый. Потому что все его уже простили давно.
Ну, ближний же не будет тоже. Странно было бы, если бы про своего близкого там или отца стал бы говорить, вот он такие дела делал плохие, тут он был плохой. Это же понятно, что родственник, тем более больной, он про него плохо никто говорить не будет.
Как правило, даже в семье существуют фракции. Понимаете? Есть фракция там жены, фракция мужа, фракция там тестя, тёщи, бабушки, там дедушки и так далее, дядюшек и все остальное. И кто-то кому-то ближе. И вот кто кому ближе, он всегда о том будет говорить очень хорошо. Но зато, если противостоящие фракции, то обязательно будет там негатив такой. Но это, к сожалению, вот человеческие страсти, они всегда есть. Но тот, кто ближе, ой, ну что вы, он такой добрый человек, потому что он меня никогда не обижал. Других заслуженно, это заслуженно, они того стоят, а меня он никогда не обижал, значит, он добрый человек. Вот, в принципе, рассуждение современного человека именно на этом и строится. А по большому счету, добрый человек – это тот, который добр ко всем и не имеет значения. Кто-то ему сделал добро, и он ему в ответ сделал добро. Или он, в принципе, тот человек не способен на добро, но он все равно проявляет к нему милосердие и добро. Вот истинно добрый человек. И неважно, он выстроил, он воспитал в себе это добро тем, что он даже, может быть, и Бога боялся. Может быть, и хотел, чтобы сделать побольше добра, чтобы, ну и Господь его простил там за что-то. Может быть, и действительно в какой-то момент он и полюбил и Бога, и людей. Потому что невозможно полюбить людей, если ты не любишь Бога, если ты не любишь Его заповеди. Вот это однозначно. И наоборот, нельзя говорить о вере в Бога, если ты не любишь людей. Вот понимаете, это такая дилемма, она решается с двух сторон. Тут никак не обойдешь.
Наверное, каждый человек за собой может заметить, когда он что-то хорошее делает. Если внимательно к своим побуждениям присмотреться, всегда же можно найти кучу всяких тут посторонних совершенно мотиваций. Не только ради того, чтобы... Не ради чистого добра, что называется, а там... Или думаешь, что называется, в искупление своих грехов. Вот, да. Вот ты грешил, но мне надо это сделать, потому что я чувствую душевную потребность, начинается покрыть вот этот отрицательный баланс, прикрыть положительным балансом, да. Или там для того, чтобы там кому-нибудь сказать, между прочим, а я вот сделал вот то-то и то-то. И пусть это даже, между прочим, будет сказано, все равно капелька там бальзама на твое тщеславие, ну и так далее, и так далее. Вот может быть куча всяких причин посторонних, да?
Безусловно, ведь я всегда, вот, например, своим прихожанам говорю о том, что вот посмотрите, если вы искренне ответите на такой вопрос, почему мы всегда оправдываем свои дурные поступки, или грубость, или раздражительность.
Мы говорим, нас спровоцировали.
Да, я был голодный, я уставший, я сегодня не выспался, сегодня какая-то магнитная буря, или там какая-нибудь Марья Ивановна мне сказала там плохое. То есть на любое наше негативное, плохое поведение у нас всегда есть оправдание. И это независимо от верующего или неверующего человека.
Верующий себе праведным свой гнев назовет, да. Неверующий скорее физическим состоянием,
да,
оправдает.
Да. Верующий найдет себе другое оправдание. А вот стоит хоть что-то сделать доброго, и вот тут начинается проблема. Все начинают сразу в это трубить, во все трубы. Вот посмотрите, как я. И если... Вот здесь очень хороший показатель того, что иногда бывает так, иногда разбираешь, почему же все-таки конфликт между, там, например, женой и мужем. А оказывается, просто-напросто, она что-то сделала, там, например, убрала, приготовила.
И ждала похвалы.
Да, а муж это, как говорится, не заметил. И отсюда пошло раздражение, накапливающееся раздражение. В следующий раз она принципиально не стала ничего делать. А муж голодный пришел, ничего не сварено, дал ей, как говорится, как следует. Еще больше несправедливости накопил и так далее. И все от того, что вроде сделал добро, а тебя не похвалили, а тебя не заметили, а не сделали так, как ты хочешь. И все.
И но, постоянно... собственно, мы же часто готовы просто и горы свернуть, лишь бы услышать, что нас
вот
ценят.
Вот я про это и говорю. Далее. И у нас чаще всего это бывает именно такое добро. Либо для собственного тщеславия, либо договорное добро. Но вот истинного, чистого добра ради добра, как проявление добродетели истины, это бывает очень редко. И это может быть только у совершенных людей. Тех людей, которые, действительно стремятся к тому, чтобы душа была чистая, в которой пребывает мир, радость, милосердие, долготерпение, кротость и многие-многие другие дары Духа Святого.
Вот теперь еще скромность и смирение. Вот скромность – это такое, наверное, опять же, измерение смирения, но уже в таком светском понимании, да? И является ли скромность, опять же, ступенькой некой? Скромность тоже, безусловно, наверное, какая-то добродетель, но далеко не совершенная. Она что, связана, опять же, тоже в какой-то степени вот с тщеславием, то есть вот на людях человек себя ведет скромно, что называется, при этом у него может быть куча гордыни какой-то, но ее уже никто не видит.
Тогда это не скромный человек, тогда это уже малодушный человек.
А что такое скромный тогда?
Вот, на мой взгляд, скромный человек – это человек, который действительно не ищет славы своей. Он способен проявлять добро, он способен проявлять честь, достоинство, уважение, милосердие без поиска вот этого мнения других. И трезво относящийся действительно к своему состоянию. Вот по-настоящему верующий человек, он прекрасно понимает. Вот попробуй в себе изменить хоть что-нибудь. Просто попробуй не ругаться. хотя бы для... Не ругаться потому, когда тебя там обсчитывают или там... А спокойно попробуй выразить свое мнение хотя бы. Но бывает это очень трудно. А вот если человек действительно начинает молиться, он начинает просить: «Господи, да, я знаю, что я очень вспыльчивый человек, что я очень гордый. Помоги мне, когда меня вот будут явно нагло обманывать, чтобы я не терял присутствие духа, чтобы я мог разумно и спокойно, например, указать действительно, ну хотя бы указать на несправедливость». Вот если человек искренне помолится, у него, как ни странно, будет и внимание, и терпение, и разумие будет. И он сам себе будет удивляться. И что он после этого может сказать? Он может сказать: «Господи, слава тебе за все, за твою помощь, за твое внимание». За... Вот. Поэтому вот скромный человек – это человек, который не ищет мнения людей, а действительно глубоко понимает, что даже то добро, которое он творит, без помощи Божией, оно невозможно. И это добро, которое формируется в нем через, вот опять же, изменение самого себя. В первую очередь, самого себя. Невозможно изменить мир, окружающих, близких своих, а потом самому измениться. Когда такие требования, вот это не скромные требования, а скромные требования – это требования к себе. Я должен измениться с Божьей помощью, а потом глядишь вокруг меня, и потихоньку что-то, может быть, и будет меняться. Вот это скромность, наверное, все-таки.
А тогда чем оно отличается от смирения? Вот вы согласны с таким определением? Смирение есть псевдоним благодарности.
Ну, не знаю, я над этим не думал, вот в такой постановке. Все-таки я сторонник именно традиционного понимания смирения. Смирение – это, видите, коренное слово «мир», «мера». Когда человек действительно понимает, в первую очередь у него должен быть какой-то определенный критерий, с чем он должен себя сравнивать. Если вот, например, я себя, если бы я занимался, ну, допустим, вот спортом, вот за сколько я могу пробежать, там, например, 100-метровку? Я знаю достижения мировые, я знаю достижения, например, российских наших там каких-нибудь спортсменов, знаю достижения, ну, допустим, областных, школьных. Кто в школе быстрее бегает? Я понимаю, если я не могу пробежать за такое время, то чего мне равняться с кем-то еще большим? Вот это моя, ну как бы, мера, которую я понимаю. В то же время, если я действительно понимаю, что во мне есть возможности, я могу это развивать, да, с помощью каких-то технологий и так далее. Вот христианин, человек, он себя все-таки мерит в первую очередь с кем? Он, как апостол говорит: подражайте мне, как я подражаю Христу. Вот мы начинаем подражать Христу и начинаем понимать, что это получается карикатура. И тогда понимаем, что, Господи, так вот то, что ты, истинная любовь, представляешь из себя, и вот мы, наполнены всеми страстями, злобой, раздражительностью, злословием и так далее. Вот, наверное, когда человек начинает вот себя с чем-то сравнивать, он начинает понимать. И вот истинное, мне кажется, смирение, оно появляется только тогда, когда человек все-таки до конца начинает понимать, до какой же степени мы испорченные люди, до какой степени наша душа загрязнена, и мы еще хотим куда? Войти в Царство Божие, где ангелы, где святые, где праведники, где там найти место вот такой грязной души. Это вот действительно очень такое глубокое трезвомыслие и понимание того, что я есть на самом деле. Это очень редкое состояние, которое достигается не сразу, потому что чаще всего человек мнит о себе гораздо больше, чем он есть на самом деле. И вот это вот понимание себя, я как такой, как лучше всех, Вот лучше во всех отношениях. Я и умнее, я, может быть, и симпатичнее, и сильнее, и так далее, чем кто. Вот вокруг меня находятся люди. Да, конечно, мне можно, может быть, не стоит сравнивать с какими-то уже выдающимися людьми, но я бы, дайте мне такие условия, я стану не хуже. Вот такое самомнение, это, конечно же, проявление гордыни, вот этой вот демонской твердыни, которая не позволяет человеку действительно углубиться в себя и понять, насколько поражена душа. А вот когда он действительно начинает понимать, вот как преподобный Исаак Сирин говорит, что вот когда человек начинает в себе видеть грехи, как морской песок, вот начинается выздоровление души. Вот откуда начинается смирение. То есть, я просто говорю таким языком, чтобы было понятно, что когда человек себя начинает сравнивать с чем-то, вот только тогда он истинную оценку какую-то может получить, если не отчаивается.
Это смотря как он сравнивает. Ведь может быть такое сравнение, которое человека доводит до такого уже, наверное, лжесмирения, до полного самоуничижения, что я самый глупый, самый бездарный, и вообще всех гораздо лучше меня, и я там для женщин, я самая некрасивая, меня никто, ни один мужчина не полюбит, потому что у меня там куча таких-то недостатков. И для мужчины, что вот все успешные, там, богатые и так далее, а я ни на что не способен, неудачник там и так далее, и так далее. Ведь это же вряд ли имеет отношение к истинному смирению, наверное.
Это имеет отношение к гордости. Потому что, понимаете, вот есть тщеславие явное, есть тщеславие скрытое.
Вот это скрытое, да?
Вот скрытое тщеславие, вот, знаете, я такой больной, вот я такой вот несчастный. Но обязательно об этом нужно всем говорить, чтобы меня пожалели. Опять же, получить свою дозу внимания, свою дозу жалости и этим возгордиться. Я все равно не такой, как прочие человецы. Вот и все. Поэтому это та же самая гордыня.
Оборотная сторона.
Да, это оборотная сторона гордыни. Поэтому одна сторона, которая превозносит себя, другая уничижает себя до такой степени, чтобы все равно себя выделить и поставить, что я все равно не такой, как все. Вот и все. А смирение все-таки это, еще раз говорю, это трезвомыслие, это трезвое рассуждение о самом себе. Я могу действительно верить, что да, ну, к сожалению, я психованный, я раздражительный, я гневливый, и без денег жить не могу. И чем больше денег, ну, наверное, тем лучше, и так далее. Но вот я вспоминаю всегда уроки того же самого митрополита Антония Суровского о молитве, где он говорит: ведь самое главное – научиться быть честным перед Богом в своей молитве. Вот если ты научишься, вот, никто на тебя не смотрит, никто тебя не видит, зашел ты, как положено, закрыл комнату свою, чтобы никто тебя не видел, и честно скажи Господу, что ты в себе видишь, кто ты есть на самом деле. Вот когда ты научишься вот этой честности в молитве, в своем покаянии перед Богом, вот тогда потихоньку, помаленьку, наверное, душа начнет просыпаться, и будешь видеть по-настоящему то, что ты есть на самом деле. А если ты будешь лгать самому себе, даже перед лицом Божьим, никогда не научишься ни смирению, ни покаянию.
А можно сказать, что скромность – это вот такое скорее человеческое качество, да, хорошее, добродетельное, а смирение – это уже божественного уровня качество какое-то?
Да, мне кажется, нельзя
это
вот...
одного порядка.
Да, нельзя так это... Просто понятие «скромный» – это, скорее всего, ну, более такое светское понятие, понятно. Но все равно, оно же все равно связано со смирением. Смирение – это церковное, действительно, понятие. И поэтому здесь, ну, это... по-разному сказано.
То есть, если человек светский, что называется, видит человека смиренно, он его назовет скромным.
Да, скорее всего, потому что можно однозначно сказать, что и апостолы были скромными, и сам Господь был скромен. Посмотрите, он никогда не пиарился.
Но зато Господь говорил: «Я Сын Божий». Разве скромный человек такой скажет?
Подождите, он говорил истину, он действительно был Сыном Божьим. И он действительно пришел спасать род человеческий. Он действительно пришел, чтобы взойти на крест. И поэтому он говорил истину. Говорить истину о самом себе, здесь вопрос не о скромности или нескромности. Вот когда он исцелял человека, он говорил, что никому не рассказывай. Если он воскрешал, он говорил: никому не говорите. Понимаете, вот это и есть скромность. Ему не нужна человеческая слава, ему не нужен этот человеческий пиар. А он совершенно и это делал из милосердия, абсолютного милосердия к страданиям человеческой души и человеческого тела. А когда он говорил, что я Сын Божий, это правда, это истина. Это все равно, что мы говорим: да, я сын своего отца. Какая же тут нескромность? Я действительно...
Это правда.
Вот и все.
Ну, скромность в нашем понимании, видимо, иногда бывает такой вот какой-то деланной. Вот человека хвалят, И чтобы показаться скромным, на самом деле во мне все может бурлить от восторга. Но я не хочу выглядеть нескромно. Я говорю, да ну что вы, да ну ладно, да ну, ну это нормально, ничего такого я не сделала.
Да так. Ну нормально это обычная игра человеческого. Это все прекрасно понимают. Скромный человек, ну, кстати, вот сейчас, наверное, в те времена наступили, когда...
Ну вот я же вам опросы читал, что очень мало ценится скромность.
Да, вот сейчас уже в современном обществе скромность – это скорее уже недостаток. Это недостаток. Если, например, в церкви скромность – это действительно добродетель, уже вот проявление действительно добродетели, то в современном обществе это недостаток.
Человек пишет о себе резюме при поступлении на работу, он должен перечислять все свои положительные качества.
И в этом плане, конечно же, и более того, и, как говорится, отчитываясь о своей работе,
превосходных тонах.
Естественно.
Ну, как... Смотрите, как раньше было, да, в 19 веке где-нибудь. Приходил человек на новое место работы, он приносил рекомендательные письма от прежних работодателей. Да. То есть о нем отзываются там положительно или как, а сейчас...
Потому что тогда какое-никакое, но все-таки было христианское общество. И все-таки в христианском обществе понятие смирения и скромности это всегда ценилось. И понимали, что это истинные добродетели. Потому что Господь говорит о том, что если вы не научитесь от меня, ибо я смирен и кроток сердцем, не войдете в Царство Божие. Поэтому добродетель именно смирения и кротости, не злобия, это основные добродетели. И поэтому, конечно же, они ценились в христианском обществе. В светском обществе, где ценится действительно самопревозношение, и постоянно вот это культивируется, скажем, тщеславие,
похоть
и все остальное. Здесь, конечно, скромность – это поражение. Это действительно никакая не может быть добродетель.
Действительно, как даже на работу поступить, если ты вот умолчишь скромно о своих достижениях?
Да.
Кто тебя возьмет?
Ну вот действительно было бы, наверное, очень правильно, если бы какие-то были по-настоящему рекомендательные письма. Ну, в наш век технического прогресса устроить такие рекомендательные письма тоже можно устроить
липовые, да.
Запросто. Поэтому, конечно же, каждая эпоха диктует, конечно, свои способы взаимоотношений. Но вот я могу только с ужасом констатировать то, что сейчас скромность, наверное, все-таки это уже для человека современного, это недостаток.
Вы слушали беседу с настоятелем Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиереем Сергием Рубчаком.